Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 26 ноября по 1 декабря в помещении универмага «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6, метро «Комсомольская». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Уважаемые братья и сестры, фермер Деев тоже приедет на эту выставку, привезет свою свежайшую мясомолочную продукцию фермерского хозяйства. Фермер Деев будет расположен под номером 150. Радиостанция «Радонеж» тоже принимает участие в этой выставке-ярмарке. Номер радио «Радонеж» 41. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и сегодняшний наш гость Борис Вадимович Межуев.
Здравствуйте.
Доцент философского факультета МГУ и главный редактор известного сайта «Русская истина». Вот так вот, просто, вот как по-русски, вот истина, да?
Да, да. Доменным именем политконсерватизм.ру, это все.
Вот, да. Ну, понятно, понятно о чем, но очень достойный сайт, очень серьезные авторы, которым стоит доверять, поэтому я рекомендую тем, кто хочет почитать и что-то узнать о том, какова действительно русская истина с точки зрения консерватора. Вот давай от этих слов мы оттолкнемся, потому что извечно консерватизм, либерализм, это такие понятия, может быть, даже вечные, оппозиция такая. Но сейчас содержание этих понятий изменилось в корне, особенно понятие либерализма, потому что преснопамятный Махначи, он говорит, я либеральный консерватор или консервативный либерал. И либералам быть не стыдно, как и демократам, это все достойные вещи, достойные люди были во главе этих философских и политических течений, партийных течений. Сейчас же все это превратилось в какую-то оперетку, просто какой-то канкан, и все имеет совершенно другие смыслы. Особенно это видно по Америке, которая действительно является гегемоном и действительно мировым лидером, как бы нам там ни хотелось. И очень хочется, чтобы Россия была не только 1/6 частью суши, но чтобы она и занимала во всех остальных позициях в мире измерение вот такое, естественно, такое земное. Итак, Борис Вадимович, вы вместе с тем, что доцент философского факультета, декан у нас известный наш друг, товарищ и брат Алексей Павлович Козырев, но и являетесь известным американистом, по-настоящему большим профессионалом в этой области. Вот произошло, наконец-то, то, чего все одни боялись, другие стыдились, третьи празднуют сейчас. Что произошло в Америке и как это могло случиться? Это, ну, как верно вы сказали, за пределами начала нашей программы, что это, многие думали, что это просто какая-то такая игра в доброго и злого следователя. Сейчас что оказалось?
Оказалось, да, что, как сказал один неглупый политолог, кстати, такой очень либеральный, такой есть Иван Крастев, болгарин по происхождению, он сказал, что надо признать, что трампизм или популизм – это новая нормальность. То есть это не какая-то определенная аномалия, которая могла произойти с Америкой, с Западом, а это некоторый новый политический тренд, ну, примерно как для 20 века социализм или социал-демократия. Это не значит, что он всегда будет побеждать, это абсолютно не означает, что на всех выборах трампизм или движения, близкие ему, будут одерживать победу, но практически уже точно можно сказать, что на каждых выборах они будут участвовать. И президентских, и парламентских, и в общем в большинстве стран мира во всяком случае, в большинстве западных стран мира. Ну, конечно, в некоторых странах это будет в большей степени, в некоторых в меньшей степени, но это уже некоторый определенный политический тренд. В чем состоит, собственно говоря, этот тренд? Да, ясно, что, ну, во-первых, самое очевидное, самое банальное, это, так сказать, желание людей защитить свою идентичность культурную, в том числе, пардон, расовую, биологическую, от тех определенных вызовов, которые связаны с ухудшением их безопасности, их комфортной жизни. Понимаете, ради этнического разнообразия и никто не хочет иметь большое количество нелегальных мигрантов, которые, в общем, являются источниками, прежде всего, криминалитета и преступности.
И раздражения внутреннего.
И раздражения внутреннего, да. Это относится ко всем странам, не исключая России. То есть, вот то, что называется, у нас это обычно называется словом национализм. Американцы слово национализм в несколько другом смысле используют. У них это скорее называется нативизм. Но желание, чтобы, в общем, вокруг тебя жили, по крайней мере, коренные жители, а не пришлые люди, непонятно вообще чем начиненные, то ли оружием, то ли наркотиками, то ли чем угодно еще. Вот. Понимаете, это все же ясно, что Трамп проведет эту акцию высылки нелегальной миграции. Это будет очень болезненная акция, очень болезненная, действительно связанная с нарушением, в том числе, видимо, и каких-то, если не прав человека, то, ну, понятно, там детей будут грузить в автобусы и высылать за границу. Это будет неприятно выглядеть, между нами говоря. Но, по всей видимости, американцы, я сейчас не буду говорить, как это правильно вообще, subspecie eternitatis, но для американцев другого выхода нет. Они по-другому не понимают, как можно защитить их самих от разгула криминалитета, а их детей от вот этих самых фентанила и прочих наркотических веществ. Это первое. Второй момент тоже важный, и, может быть, для нас, как для вот православного радио, важный в большей степени, это появление очень, так сказать, неприятных, так сказать, идентичностей. Понимаете, я думаю, что вот мы много раз об этом говорили, что процесс секуляризации на Западе, по-видимому, неостановим. Это, в общем, к сожалению, нечто, что определено какими-то, так сказать, может быть, даже провидением историческим, божественным. Что есть вот какая-то вот такая тенденция углубления этого процесса секуляризации. Но процесс секуляризации периодически принимает неприятные формы. Прямо говоря, скажем, эстетически неприятные формы. Сам Трамп ведь довольно секулярный человек. То есть он, так сказать, формально религиозный, но нельзя сказать, что это глубоко религиозный человек. Но вот этот процесс секуляризации приобрел формы, ну, такие, в первую очередь, эстетически отвратительные. Ну, в частности, вот эта тема трансгендеров, которые почему-то должны быть обязательно в армии. Вот. То есть появление и реабилитация меньшинств, мало того, что, ну, не вписывающихся в наше, так сказать, традиционное представление о жизни, но еще и вызывающих эстетическое отторжение у большинства обычных людей. Им запрещают это эстетическое отторжение высказывать. Ну, я бы вот не очень хотел общаться с трансгендером, например. Вот. Не потому, что я считаю, что это, там, не знаю, их надо расстрелять. Вот. Но просто не хотелось бы с ними общаться, понимаете. Я в России могу это открыто сказать, а в Америке и на Западе об этом открыто сказать невозможно по некоторым причинам. Вот. Это вторая причина. Вот это вот неприятный вот этот аспект, который привел к тому, что просто даже ведь и большое количество чуть не гей-сообщества выступило против вот этих трансгендеров. То есть это вот неприятное какое-то вот явление. Наконец, третий момент, тоже важный и скрытый, о котором практически ничего не говорят, но тоже очень существенный. Дело в том, что вот эта вот победа над Трампом в 2020 году, она была сопряжена с, ну, помимо вот там расовых вот этих выступлений чернокожего меньшинства там и так далее, она была связана с очень сильным таким поднятием академического класса. То есть академический класс, университетские преподаватели, студенты, они вдруг почувствовали, что они сила. Их, собственно, как бы очередной раз дали им понять элиты, глобальные элиты, что они сила. И они решили эту силу как бы использовать. Вот то, что называется культура отмены, это как раз вот оно. То есть в наших руках теперь есть некое мощное оружие в виде большой цифры, в виде сетевых, собственно, сетей. У нас есть некоторый, значит, набор представлений о жизни. И теперь все те люди, которые не вписываются в наше представление о жизни, мы их всех будем запрещать.
А как так сложилось? Ведь вот эти институты, университеты, знаменитые Принстоны, которые должны,
особенно Принстон,
которые должны порождать Стэнфорд, элиту, которые должны действительно там за деньги ли покупаются эти места студенческие или как, но в любом случае тут невероятно сложно поступить.
Именно, именно, это очень характерный фактор, это главные, собственно говоря, элиты образования. Вот недавно еще, кстати, была...
И культура образования, предполагалось, что они и культура образования...
Культура, понятно, но это элита образования, оттуда идет элита. Понимаете, это общество, структурированное, современный Запад, структурированное уже не деньгами. Вот это, к сожалению, Маркс уже сейчас не работает. Это не собственностью даже. Это не играет уже такую большую роль, там, частную. Это играет, конечно, роль, не надо совсем сбрасывать со счетов. Но не это является основанием расслоения. Основанием расслоения является получение высшего образования, особенно в престижных колледжах, там, Ivy League и так далее. Элита, так называется, рекрутируется через вот эти вот высшие учебные заведения. У нас это отчасти так. Не совсем так. У нас можно, не получив высшего образования, стать кем угодно, включая, не знаю, членом политбюро, так сказать, да, в кавычках. Вот, 2.0. Вот, можно кем угодно. Ну, я таких не знаю, но я допускаю, что это возможно.
Но, во всяком случае, не все.
Да.
Практически при желании ты можешь поступить в МГУ.
Да, да.
Или
да,
там
да.
ГИМО.
Получить второе дополнительное образование через, так сказать, определенные формы, заочное. Там.
Тебя кооптируют в государственное управление через институты соответствующие.
А там все жестко. Ты не прошел престижный колледж. Если вообще колледж не прошел, вообще просто забудь про то, что ты выйдешь за пределы там какой-то определенной страты. А если ты не прошел престижный колледж, ну, будет очень тяжело это сделать, очень трудно. Да, и вот если прошел, то это тебя это как бы уже выбрасывает вверх совершенно легко. И понимаете, вот это сознание элитное, которое образуется благодаря высшим учебным заведениям, таким престижным, оно наполняется какой-то культурной матрицей. Но ты как бы не просто хочешь сказать, что ты... ну вот, просто вот элита, потому что самый умный, яйцеголовый. А ты еще и в некоторой степени обладаешь определенной культурной такой вот, значит, какой-то менталитетом особым, возвышающим тебя над простыми, значит, мужиками, которые пьют пиво, там, зарабатывают $300, там, ну, может, чуть больше, $1000, там, пособие. По крайней мере, было.
И это как бы билет.
Да. И это как бы знак причастности.
Вот меня в этом отношении вдохновлял фильм, который мне очень нравится, последний экранизация известного романа «Мистер Рипли», «Талантливый мистер Рипли», где вся интрига, Хайсмит, да, интрига-то всего возникает от того, что он случайно одевает пиджак Принстона, форменный, и этот пиджак вдруг его, он это делает не специально, вдруг он выстреливает от пиджаке в самую элиту.
Совершенно точно, это... И вот это такой маркер. Вот если ты волк, у них есть такой термин, волк, волкизм, так сказать, то есть пробужденный. Если ты бодрствующий, так сказать, вот если ты вот такой, то ты вот, соответственно, свой. Если ты не чувствуешь какой-то определенной симпатии, так сказать, не говоришь на этом вот языке особом, культурной приобщенности такой вот к элите, то ты уже не свой. И несмотря на это, вот они как бы левые. Ну вот эта левизна, она такая культурная левизна. Это не сочувствие к рабочим. Или не всегда так это бывает. Вот. А это вот некая вот такая образ культурной причастности. И вот постепенно это становится раздражающим фактором. То есть это раздражает огромное количество людей, которых вот как бы так вот демонстративно дают им понять, что они такие все непросвещенные, мусор, как много раз высказался, по-моему, если не ошибаюсь, Джо Байден да. Под конец, что это гарбидж, это мусор, то есть это как бы не... Люди, по отношению к которым можно только вакцины каким-то вкалывать, чтобы они, значит, там приобщились. Вот постепенно вот это вот сознание классового вот этого недовольства по отношению к этим людям, после, особенно пандемии, вот это состояние классового недовольства захватило огромные слои, как ни странно, и бизнеса тоже. Потому что и большая часть бизнеса, не только вот просто там работяги, они тоже стали чувствовать, что вот эта либеральная элита относится к ним, в общем, пренебрежительно. Во-первых, их легко можно благодаря, собственно, локаутам просто сказать, знаете, вы тут не соответствуете санитарным нормам каким-то, мы вон закрываем вас там на неделю и молчите, потому что вы, значит, что-то там не сделали того, что нужно. Во-вторых, оказывается, можно их подвергнуть определенной культуре отмены. Вот вы должны обязаны запретить аккаунт Трампа в соцсетях, Твиттер, потому что и Фейсбук, потому что он плохой человек, он не то сказал. Затем, оказывается, вообще можно подвергнуть их постоянной полицейской проверке. И вокруг Трампа стали сплачиваться большое количество людей, для которых вот эта вот диктатура вот этого класса, этого академического интеллектуального класса, стала просто неприемлемой. И теперь, конечно, я думаю, это надолго, потому что это, я думаю, уже будет другая совершенно сейчас реконфигурация, собственно говоря, западного общества, и в результате этой реконфигурации возникнет совершенно новая, конечно, политическая сила.
Все же боялись, что если Байдена выберут, то это будет уже на века. Потому что потрачены такие деньги были на эти выборы, столько было поставлено на эту идеологию вакизма, об этом поподробнее прошу рассказать, это крайне важно, чтобы распознать вообще этого врага, нашего христианского врага, не по рогам просто.
Знаете, это скорее такие копыта, чем рога, понимаете, потому что это уйдет, уже стало ясно, что это уйдет. Я думаю, процесс секуляризации... который, я говорю, вот он неизвестно, это тренд такой, он будет приобретать какие-то, может быть, другие, может быть, еще более зловещие формы, связанные с искусственным интеллектом, связанные с трансгуманизмом. И вот эта вот пена, вот эта вакизма, она уже уйдет. Это, конечно, попытка схватиться за какие-то старые формы неравенства для того, чтобы их, собственно, сделать приоритетными. Ну, например, расовое неравенство. Вот сказать, вот смотрите, вот. Оно в явном виде ушло, но в скрытой форме, оно все равно есть, это расовое неравенство, все равно там, понимаете, в полицию не хотят брать чернокожих, так сказать, и к ним там плохое отношение. Это называется критическая расовая теория, то есть как бы вот исходит из того, что скрытые формы расизма, они там, значит, присутствуют. Скрытые формы гендерного неравенства, вот они тоже какие-то существуют, вот там, несмотря на то, что уже там вроде бы есть какая-то норма для того, чтобы определенное количество женщин обязательно там было представлено в тех или иных, значит, все равно там есть какая-то... Такая вот ВОК, это вот какое некое... Вот мы не спим, это бодрствование. Мы не спим, мы смотрим, мы вот как только там появятся какие-то формы чего-то, мы тут же начнем сигнализируем. Ну, и вы знаете, это, в общем, все. Это уйдет. Я бы даже не стал уже из этого какого-то делать какого-то суперврага. Супервраг сейчас будет появляться в другом месте. Это уже, понимаете, ощущение такое, что просто это, ну, как бы, это культурно бесплодно.
Разрушительно, я бы
сказал. Ну, разрушительно с политической точки зрения. Это ударяет по самому главному действующему лицу все-таки западного мира, обывателю. Вот обывателю это все надоело. И обыватель хочет, чтобы его не трогали в этом отношении. Вот. И я думаю, наступление вот этой сил секуляризации сейчас будет в другом месте. Я думаю, это будет, конечно, связано с искусственным интеллектом и со всем, что вот связано с этой очень страшной и опасной темой. И с трансгуманизмом, и вот всеми этими, так сказать, новыми формами, значит, я думаю, элита, вот эта вот элита, которая, конечно, никуда не денется, она захочет как бы приобщаться к элитности, так сказать, утверждать свое собственное элитное положение за счет какого-то, в общем, продвижения в эту сторону.
Это либеральный фашизм. То, что мы видим на Украине в данном случае, это то же самое. Это национальная идея, доведенная до фашизма. И, собственно, вот этот фашизм, который в Германии, это все-таки были традиционные ценности. Ценности семьи, брака, рождения детей, какие-то, хотя это было все языческое совершенно по внутреннему своему, но все-таки это были традиционные ценности. А сейчас же фашизм, он как раз либеральный. Он же требует, он же насильственный. Он насилует общество, этот фашизм. Он хочет, чтобы все были вот как мы хотим.
Понимаете, тут слово либерализм, оно такое двойственное.
Не описывает явление.
А, да, оно явление не описывает. Проблема заключается в другом, понимаете. Проблема в том, что, ну, если брать либерализм в классическом смысле этого слова, то на самом деле сейчас, вот уберем слово консерватизм за скобки, сейчас становится ясно, что вот это напряжение, которое всегда было, но не то, что прямо сейчас, всегда было между либерализмом и прогрессизмом, оно сейчас доходит до предела. Вот почитайте Харари, например, этого Ювала Харари. Его почему-то у нас легко довольно издают и правильно делают, потому что вообще запрещать что-то, это глупо. Вот, в этом смысле, я вполне либерал.
Да, просто знать нужно.
Но нужно знать, конечно. Там же, а какой основной его пафос? В чем основной пафос Харари? Вот если вот вы, собственно, почитаете. Отказаться от свободы. Это такой пафос, вот чистый пафос великого инквизитора из Достоевского. Все, от иллюзии свободы нужно отказаться во имя благополучия. Во имя того, чтобы себя, свое тело предоставить государству, чтобы оно сделало из него то, чего, собственно, оно может сделать. То есть генную инженерию позволило бы, евгенику, вмешалось бы в код ДНК, вмешалось бы, возможно, и в какие-то нейропроцессы для того, чтобы ускорить там это. И вот если вы как бы отдадите себя вот какой-то силе, ну, предположительно, государству, хотя я допускаю, что это может быть и какая-то частная корпорация, то в этом случае вы получите все, что угодно. Но только откажитесь от свободы. Откажитесь от этой вот иллюзии христианской, вот этой, которая у вас сидит еще от, так сказать, такого традиционного, так сказать, вот общества. Понимаете? Это какой-то как бы вот логика Чернышевского в антропологическом принципе философии, но только без этих практических выводов о социализме. Да, это будет элитарное общество. Да, вот те, кто вот, собственно, это сделают, они станут этой самой суперэлитой. Там не надо вот этих всех идей равенства, это все. Хотя там есть такой демократический трансгуманизм, на самом деле, но Харари явно к нему не имеет отношения. Так вот, понимаете, вот тема, что прогресс и прогрессизм, ну вот он требует уже отказа от свободы, что свобода это такой же христианский предрассудок, каким является, там, не знаю, почитание родителей, отца и матери, там, или почитание предков, или почитание родины и так далее. Вот это такой же предрассудок.
Ну то, что опять то же самое, свобода, познанная необходимость.
Ну, если угодно, но свобода, познанная необходимость, это все-таки свобода. А тут прямо сказать, нет свободы воли. Человек это тело, которое, если оно хочет получить удовольствие, должно, значит, расслабиться. Я все это называю вот это расслабиться и получить максимум удовольствия. Вот только такая, знаете, извините за, наверное, грубые фразы, такая философия технологического изнасилования. Вот, то есть, вот ты должен...
А находятся ли последователи этого?
Не то слово, последователи. Еще, ну, есть такая конспирологическая версия, что Харари, это вот Алекс Джонс такой, из конспиролог американский, он доказывает, я не знаю, что это любимый философ, правда, уже ушедшего в отставку президента Давосского форума Клауса Шваба. Ну, я не знаю, это, что называется, он конспиролог, Алекс Джонс, книжка его, это все-таки не очень серьезная книжка, хотя он человек очень такой... По ценностям мне близкий, вот в ценностях.
И, в общем-то, осведомленный.
Ну, наверное, там проник в богемскую рощу, вроде там что-то снял. Ну, не знаю, тут я не берусь. Но то, что это супер популярная фигура. Правда, движение трансгуманистов, насколько я понимаю, которое я так тоже немножко вынужден изучать, оно его стесняется. То есть он для них выглядит, ну, каким-то все-таки компрометирующим фактором. То есть он не входит в это движение. Есть целое движение, там, ну, самая такая фигура, видимо, самая сложная, это Курцвейль. Вот, который нам предрекает уже в 29-м году, собственно, революцию в сфере искусственного интеллекта. Что, вот. Короче говоря, войкизм, если говорить об этом, это то, что западное общество, видимо, преодолело. Понимаете, это то, что оно прошло. Это то, что уже едва ли к этому вернется. Плюс в войкизме есть какие-то такие криптодемократические моменты, которые тоже, в общем, сейчас будут неудобны. Я думаю, движение пойдет вот в эту сторону. То есть это будет уже действительно серьезнейший отказ от христианской культуры, от вообще всей вот вообще удела христианской культуры, как некоторого пережитка. От либерализма в классическом смысле этого слова, как чего-то, что характеризует именно христианское миропонимание, ну, то есть от центрального понятия либерализма, во имя либерализма свободы, я имею в виду, во имя вот некоторого, ну, так сказать, вот тоже свободы, конечно, в определенном смысле, свободы полного манипуляции человеком, вот, с полной манипуляцией, собственно говоря, с человеком можно сделать все, что угодно. Человек даже не обладает способностями понять, что с ним можно будет сделать, но в результате вы получите либо бессмертие, либо надежду на бессмертие, либо иллюзию бессмертия. Ну, во всяком случае, что-то вот такое. Вот это, да, это, я думаю, уже даже не фантастика. Это уже не фантастика. Это уже реальность, с которой вот христианскому миропониманию придется столкнуться, я думаю, уже... Ну, не знаю, до 29-го года, после 29-го года, вот нам предрекают, что уже в 40-м, 45-м году.
В каком будет смысле столкнуться? Потому что мы вот здесь сейчас вот на радио Радонеж говорим о том, с чем мы столкнулись уже, и обсуждаем реальности некоторые. Что еще должно произойти, чтобы все общество столкнулось, чтобы весь народ столкнулся с этим?
Весь народ и все.
Как это будет примерно выражаться? Ну, например...
Ну, как вам сказать? Ну, вам скажут, что, ну, необходимо, для, ну, допустим, самое простое, это самый простой пример. Для того, чтобы достичь там 300 лет жизни, нужно вмешательство в генный код. Для того, чтобы достичь 300 лет жизни, нужно резко ограничить рождаемость. Чтобы, соответственно, людей на Земле было значительно меньше. Как еще, так сказать, предрекали великие утописты. Следовательно, вам нужно, ну, собственно говоря, искусственное оплодотворение. Потому что только в этом случае вы сможете контролировать рождаемость. Следовательно, вам нужно принять во внимание, что сексуальные отношения и деторождение должны быть разделены. Следовательно, вы, ну и так далее. Я не буду дальше, так сказать, повторять, чтобы не смущать наших радиослушателей. Дальше вы должны принять во внимание, что желательно вот тот традиционный вид сексуальных отношений, который распространен, так сказать, между мужчиной и женщиной в семье, лучше сменить на нетрадиционный вид сексуальных отношений, который не приведет к оплодотворению. Ну и так далее. Да и далее. Значит, вам, ну, давайте расстанемся с традиционными религиями, которые, так сказать, просто не дают нам возможность осуществить этот переход. Перейти к искусственному рождаемости, к вмешательству в генный код, к резкому продлению жизни человека и вот этому благополучию этих осчастливленных людей на фоне, собственно говоря, всего.
Такие женщины не нужны тогда, зачем, если...
Может быть, мужчины как раз не нужны, кто их знает.
Или мужчины, ну и мужчины вот, не нужны, и женщины,
ну,
не нужны.
Ну, знаете, нужны. Найдут... Не, ну почему?
Пробирка будут
сексуальное удовольствие можно получать и без, собственно говоря, тех форм, значит, сексуального контакта, который ведет к оплодотворению и к рождению детей. Отдели одно от другого.
Идеология отказа.
Это же
от
действительно...
От того, что высшим проявлением являлась у нас Ромео и Джульетта, это комплекс, ну, скажем, Ромео и Джульетта, да?
Романтическая
любовь. Не надо нам этого всего, не надо нам этой любви дурацкой, это все заблуждение, ну, это все
иллюзия. Может быть, какая-то любовь и будет, не надо какие-то крайности, но Олдос Хаксли описал примерно этот мир. Кстати говоря, он там же и показал этот мир как предельно недемократичный, потому что там же еще и разделяются на все эти страты, там альфа, бета, гамма, эпсилон и так далее. Понимаете, просто я даже вот здесь, вот, кажется, вот вместе с вами говорил о том, что не надо обращать внимание на какие-то обязательно уж эстетически противные формы вот этой секуляризации. Ну, типа вот трансгендеров. Ну, просто физически неприятные. А есть и какие-то другие будут, может, более приятные. Вот, понимаете? Или, понимаете, тут очень сложно будет, понимаете, избежать соблазна. Когда значительная часть элит соблазнится подобного рода перспективой, ну, вы понимаете, что, так сказать, конечно, будет какое-то консервативное сопротивление, конечно, религиозные группы, так сказать, будут этому сопротивляться, это несомненно, и на Западе это будет, и у нас это будет. Но, понимаете, легко сопротивляться трансгендерам, потому что они никому не нравятся. А когда тебе перспективы вечной жизни и бесконечных удовольствий, попробуй еще этому посопротивляйся. Знаете, это потребуется действительно и нравственное мужество, и действительно вера потребуется. Действительно вера, чтобы отказаться от этого прекрасного нового мира. Вот, реально потребуется вера. Тут уже едва ли это можно будет выбрать вот это вот отрицание этого мира, исходя просто из чисто секулярных убеждений. Тут в этом смысле либерализм, вот в этом смысле либерализм уже действительно не сработает. Потому что, почему я, в общем, консерватор? Потому что либерализм, я не потому, что я отрицаю ценности либерализма, я отрицаю рациональную возможность доказать эти ценности. То есть либерализму для того, чтобы обосновать эти ценности, нужно будет обратиться к традиции, нужно будет обратиться к каким-то религиозным основам. То есть я не считаю, что эти ценности плохие, а надо там любить деспотизм. Вот. Но для того, чтобы обосновать эти ценности, потребуется, ну, уже что-то большее, чем просто либерализм, понимаете? Потребуется какая-то более фундаментальная установка. Но постлибералы американские, в том числе, они это понимают, они видят эту опасность, они уже сигнализируют об этом. Вот. И это все, конечно, не прекратится на просто победе над вакизмом. Вакизм пройдет, а это вот останется, и это будет дальше, потому что никакой, конечно, Трамп ничего этого не остановит. Это все смешно, понимаете? Это, там, я надеюсь, что Трамп что-то остановит, что совсем плохо, но вот этого он не остановит. Это тренд, он задан прогрессом технологий, он связан с прогрессом развития, он связан с проникновением в какие-то глубины человеческого естества, который, в общем, наука все-таки проникла. И, ну, в общем, если мы исходим из, конечно, ну, как бы христианского представления о человеке и о жизни, мы должны понять, что это сработает рано или поздно, потому что это не может не сработать, просто в Библии это фактически предсказано. Вот. Ну, вот тогда, да, тогда. Ну, они вот уже готовятся, эти постлибералы, они говорят, ну, придется нам жить в каких-то там скитах, там, ну, не скитах они, конечно, в каких-то общинах, так сказать, то есть главное, чтобы сохранить какую-то свою эту общинную независимость. Ну, это тоже утопия, конечно. Какую там общинную независимость можно будет сохранить в мире, где, значит, это... ну, конечно, у Хаксли описаны эти дикари, которые там живут отдельно от этого прекрасного нового мира, но, ну, наверное, они будут такие дикари существовать, хилибили вот эти самые, которых описал вице-президент новоиспеченный Соединенных Штатов Венс.
А что такое?
Хилибили, я тоже, кстати, он же даже фильм снят по его роману, вы знаете, да?
Нет, Венса. Не знаю.
Ну, Венс это Джей Ди Венс, вице-президент-сенатор.
Но еще не привык к этому
вице-президенту. Он, да, Рон Ховард, я удивился, то есть режиссер очень либеральный, ну, мало того, он же экранизатор всех фильмов по экранизации этого самого Дэна Брауна. Он снял, он, помимо Дэна Брауна, еще решил экранизировать Венса. Значит, роман про, я забыл, как он называется, почему-то там обещание, но про Огайо. Это про людей, которые в Апалачах живут, и они такие, ну, они уже привыкли жить как, ну, почти бомжи. Вот, как у нас во Враге, вот тут какое-то время, где я жил, там жили какие-то вот полубомжи какие-то в землянках, там, значит, в общем, питались каким-то подножным кормом. Сейчас, кажется, убрали всех оттуда. Вот, значит, вот такие вот живут в Апалачах, вот в разных местах, Огайо, вот такие вот люди. Ну, им очень тяжело, естественно, прорваться куда-то наверх. Вот он написал историю об этом, такой вот примерно семьи. Ну, в общем, там получил образование, там женился вот на этой очень красивой, надо отдать должное, индианке этой самой своей, Аша ее зовут, жене вот Венса. И, в общем, ну, по-видимому, уже, так сказать, является приоритетным кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Вот, в общем, такой молодой, перспективный такой человек. Ну, не знаю, что он из себя представляет, но пока он, конечно, вызывает некоторые надежды очень многих, что это будущее Америки, которое на какой-то момент позволит остановить вот, вот этот катящийся вал тех процессов, которые наступают и которые, конечно, определят будущее 21 века.
Никто же не верил, что Трамп победит. Все...
Угу. Я верил, я предсказывал. Ну, где-то после зимы этого года.
Но это не вера, не вера, это знание, это... простите, Борис Владимирович. Это несколько другое знание специалиста, как происходит. Угу. Но даже сами американцы, вот эти леволибералы из демократической партии, они настолько были зомбированы своей собственной пропагандой, что, мне кажется, для них, вот почему сейчас они переживают как какой-то шок, Украина вся в трауре. Да, ну, да. По другим немножечко причинам, но это, ну, как конечно. Бы эхо того шока, который испытывает сейчас вся Америка, и для них кончился мир. То есть половина Америки, оказывается, уже живет в ценностях вот этого вакизма, там, вот этой ультралиберальной нравственности, идеологии, где трансгендеры – это рукопожатные, и вообще, вообще вот если, ну, ну, не так уж и некрасиво.
Понимаете, в чем дело? Нет. Ну, что касается людей вокруг, то они просто присягают в силе. Вот у меня был тут недавно...
Конформизм такой.
Конформизм. У меня одна из проблем, которая меня вот волнует просто в культурном отношении, это использование феминитивов. Я спрашиваю девушку, у меня так вот на курсе есть девушка одна, ну, она, видимо, феминист. Я говорю, ну, зачем эти феминитивы? Она говорит, ну, вы понимаете, начинает какое-то рациональное объяснение предлагать. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что, ну, вот есть некоторые профессии, которые, они вот такие женские по гендерному наполнению, а вот нету, значит, соответственно, каких-то женского обозначения этих профессий. Надо вот придать уже, ну, хорошо. И вдруг читаю какой-то английский роман, и там перевод такой, актерка. Я говорю, ну скажите, ну вот почему надо говорить актерка, хотя можно говорить актриса. Вообще тоже русское нормальное слово актриса. А, да. Есть совершенно нормальный суффикс, а не этот омерзительный, какой-то пошловатый, в общем-то, оскорбительный. Это суффикс «к», который обычно употребляется в русском языке для обозначения чего-то, ну, не очень пристойного. Понимаете, никакого другого объяснения, кроме как конформизмом, это нет. Вот нужно вот как там. Понимаете, нужно там, потому что там, ну вот. Отчасти это объясняется, понятно, и нашей ситуацией особенной. То есть, если там интеллектуальный класс вот попытался совершить свою революцию в 2020 году с помощью вот победы над Трампом, то у нас он как раз находится в таком несколько приниженном положении, интеллектуальный класс, после, собственно говоря, того, что произошло в 90-е годы. То есть он находится в ситуации падения. Притом сам не очень понимает ни причин этого падения, ни размаха этого падения. Вот, и даже боится назвать себя, собственно, классом. И, конечно, он вот смотрит на Запад как просто на какую-то поддержку. Я думаю, главным образом здесь это этим объясняется. Но что касается остального мира, понимаете, ну, конечно, очень важный момент действительно связан с тем, что все-таки вот Байден, он попытался сделать ставку на этот коллективный Запад, вот, на атлантический, вот, солидарность, как это говорят. А вот тут моя была некоторая, я не хочу сказать ошибка, но я должен как-то, конечно, скорректировать этот прогноз. Я думал, что эта ставка сработает надолго. Я думал, что вот такая западная цивилизация, как вот западный блок, вот этот вот коллективный Запад, это надолго, что это действительно некоторая, в общем, реальность, с которой придется считаться. Я не отказываюсь от этого прогноза, но я вынужден, конечно, сейчас его скорректировать, потому что трампизм тоже, ну, настолько убедительная победа трампизма, и становится понятно, что победа над Трампом в 2020 году была обусловлена в основном пандемией, в первую очередь пандемией. Не будь ее, это по многим показателям, вот, даже вот Майкл Линд, такой замечательный публицист американский, кстати, либеральный, но такой умный, он говорит, что даже вот одна из причин заключается в том, что Байдену просто мы не видели следов его деменции, потому что маска его прикрывала лицо. Но это, конечно, так сказать, не главная причина. Главная причина была ощущение возвращения государства, что вот государство возвращается, контроль, что академический класс возвращается, как тот, который гораздо больше понимает, на самом деле, куда развивается зараза, там, пандемия, чем это может понимать простой обыватель. Ну, все, это кончилось.
Ну, и назначение Кеннеди, который главный антипрививочник, да, да, и так,
конечно,
далее.
Роберт Кеннеди, конечно, конечно, да. И, ну, Фоучи, знаковое, понимаете, проблема заключается...
Знаковое назначение. Особенно это такой удар по нашим вакцинаторам, угу, которые пытались максимально использовать административный ресурс, чтобы нашему всему нашему русскому, ну, обществу навязать эти ценности.
Самое главное...
Ну, как не... наши-то подчинились легко.
Ну, а как? Ты же не... Ты сталкиваешься с чем-то непонятным. Вот нечто X. Наступает X. Кому ты идешь говорить? Ну, ты идешь, естественно, к врачам, которые что-то должны сказать. Врачи обращаются к Всемирной организации здравоохранения. Ну, а дальше это происходит просто в каком-то, ну, полицейском таком режиме. Ну, вот. Они дальше, ну, действуют, как они, вот, собственно, считают нужно действовать. Конечно, к этому примешивается и материальные интересы, и бигфарма примешивается, так называемая, которая вот, и
зарабатывает
деньги, разумеется. Ну, конечно, тут все уже включается в эту историю. Вот. Но я тут не склонен к конспирологическим каким-то идеям, что там они хотели что-то такое страшное нам вколоть. Ну, реально решили заработать. Ну, понятно. Но потом выясняется, что все это было непонятно зачем. Потому что, ну, вот сейчас мы живем уже какой год, уже без всяких вакцинаций, без всяких, собственно говоря, уж точно без этих масок. И, по-моему, лучше себя чувствуем, так сказать. Вот, тьфу-тьфу-тьфу. И вот, понимаете, я вот, во всяком случае, впервые за этот год не болел со времен пандемии. Не про всех, конечно, так скажешь. Так что, и потому что дышал воздухом и купался в холодном Балтийском море, понимаете. Вот, ну, как там солнце, воздух и вода – ваши лучшие друзья. Ну, вместо того, чтобы сидеть дома в маске, то лучше гулять на воздухе и дышать свежим воздухом. Рано или поздно это тебя спасет от всех напастей. Но поначалу, ну, естественно, была истерическая реакция, а эксперты с умным видом говорили то, чего, видимо, толком не знали. Ну, вот начинается обратная реакция. Но это не так интересно. А интересно, что поднялся, естественно, средний класс, которого уже практически списали. Которому сказали, вообще ты не имеешь ни на что права. Мы придем и закроем твою, значит, не знаю, пиццерию, потому что ты там работаешь в ситуации, когда, значит, надо сидеть на локауте. Вот, и вот этот вот класс, да, он вернул обратно человека, который кажется таким вот защитником, последним защитником вот такого классического либерализма, я имею в виду Трампа. То есть не либерализма вот этого нового, а либерализма в смысле защиты частной собственности, защиты,
значит, прав, семьи, личности.
Прав личности и так далее. Так что здесь, да, какая победа была, собственно, одержана. Но опять же я говорю, это пристрельные бои. Основные бои будут дальше. Основные бои будут в ситуации, когда в дело вступят высокие технологии, которые действительно потребуют вот того, чего они требуют. Я к этому отношусь очень серьезно. Я считаю, что это, конечно, это там все эти люди, вот типа трансгуманистов, они выглядят иногда карикатурно, их очень скучно читать, большую часть просто очень скучно читать. Я даже знаю, почему их скучно читать. И скучно читать, главное, вот я не мог понять, почему это так. Вроде бы люди тебе говорят о самом интимном, о бессмертии, там, о вообще о каких-то перспективах. Но такая мертвячая скука. Кроме Курцвейля, это единственный из них, которого читать хотя бы интересно. А я объясню почему. Потому что скучно все, что не касается загадки человека. Вот все-таки вот этот вопрос сфинкса, который Эдипу, что есть человек, ну, отгадка, что человек. Это все-таки какой-то основной вопрос гуманитарной культуры. И когда приходят люди, которые говорят, а человек вообще не интересен, человека надо изменить просто. В человеке ничего интересного, собственно, нет. И есть
это такой, биологическая машина.
Это биологическая машина, вот такой ламетри, да, его надо просто, значит, быстро. То это как-то вот... Я понимаю, что есть какие-то глубины демонические, там типа там бессознательные, психоанализ. Но это все равно интересно, потому что это человек, это часть человека, это что-то, что есть внутри. А вот эти вот люди, которые просто... Да, ну, вот то, что будет, постчеловек, вот он интересен. От этого, конечно, безумная скука. Поэтому Курцвейль интересен хотя бы тем, что он... Единственный из них всех, которого интересно читать, это тем, что он все-таки пытается разгадать человека, он говорит, как бы, что, условно говоря, искусственный интеллект без человеческого чего-то специфического невозможен, и поэтому нужно как-то вот искать. Там есть какие-то у него такие проникновения вглубь, довольно опасные, но тем не менее, хотя бы не
опасные чем?
Ну, как вам сказать, там же основная какая мысль? Основная мысль, что человеку надо, есть все-таки алармисты. Среди вот трансгуманистов есть алармисты, которые говорят, что человеку надо все-таки контролировать будущее, что нельзя ее отпускать. Вот Киссинджер, все-таки написав последнюю книгу, уйдя в могилу, сказал, что нет, нельзя ни в коем случае отпускать искусственный интеллект, так чтобы он.
Да, Маск перепугался.
Да, Маск перепугался, конечно. То есть они. А Курцвейль говорит, нет, надо, типа, вот, опять же, расслабиться, получить максимум удовольствия. Эта сингулярность, вот эта, которая наступит в 45-м году, это, в общем-то.
В 45-м?
Да, в 45-м, да.
Господи, еще и символическое такое.
Да, в 45-м, да. В 29-м уже будет первый шажок в эту сторону, потому что с его предсказаний искусственный интеллект пройдет так называемый тест Тьюринга. То есть, это что это означает? Это означает, что вы не сможете отличить машину от человека. Ну, там очень, ну, там любопытная идея. Там, условно говоря, чем отличается вот тест Тьюринга такой? Вот человек может понять карикатура, там, условно говоря, на Трампа, и мы понимаем, что это Трамп. А машина этого не может. То есть она фотографию сличит, что это тот же самый человек. Зеркало, там, естественно, зеркальное отображение сличит. Текст она уже способна понять. Вот что самое главное было, GPT-то сделано, что текст может понять, речь. Но карикатуру, то есть образного мышления у него нет у машины. И вот как только машина пройдет этот тест Тьюринга, так только она сможет включить образное мышление в логическое, все.
Мы а уже... сможет?
Ну, он утверждает, в 29-м году сможет.
Что, как Мандельштам будет писать?
Нет, это дело не в этом, что он будет как Мандельштам писать, хотя это не исключено. А в смысле, что она будет понимать то, что может понимать только человек. Вот на самом деле человек... карикатуре или в портрете, таком, в абстрактной живописи может узнать, собственно говоря, или себя, или окружающих.
Вот сейчас вот распространяется реклама, идет в этих нейросетях, или как там это называется, когда закажите портрет жены, идеальный портрет жены. Там,
да, ну, идеальный портрет жены, это несложно, понимаете, это или портретное или, сходство. Да. А вот тут нет портретного сходства.
Нет, но там-то вот меня что поражает, что какая, с какими-то восторгами об этом говорится, а на самом деле вот ты смотришь, боже, ну какая пошлятина, какая вульгарность, какой кошмар. Это как девочки, которые полностью уничтожают свою идентичность, оригинальность, своей личности, внешности и так далее, делают одинаковые совершенно губы, одинаковые совершенно брови, одинаковые совершенно ресницы, подравнивают подбородок, выравнивают нос, и они абсолютно, это идет громадная толпа одинаковых девочек. А в Корее, мне особенно говорят, там, в Южной Корее, там еще и юноши заражены этим всем. Они пудрятся, красятся. Да обязательно у них там этот бизнес какой-то очень успешный, громадный по объему изменения внешности, пластических операций. Вот что происходит. То есть люди сознательно и платят громадные деньги, чтобы отказаться от своей индивидуальности.
Да, ну, это, конечно, существует. Я не думаю, что это, опять же, какой-то большой тренд. Но оно будет, конечно, понятно, что все хотят выглядеть как, я не знаю, какая-нибудь секс-модель там. Понимаете, самое главное заключается в том, что дальше, если вот мы уже, компьютер пройдет этот тест, что произойдет? Это же не то, что искусственный интеллект будет, вы понимаете, опасность не в том, что искусственный интеллект, роботы там начнут там что-то с вами разговаривать, как Алиса там этого. Проблема заключается в том, дальше начнут вживлять элементы памяти, вот этой суперпамяти, людям, так сказать. То есть вот эти элементы, вот чипизация обычно это у нас называется. То есть, и, скорее всего, будут получаться какие-то гении такие, супергении, которые, обладая образным мышлением, будут еще обладать суперинтеллектуальными способностями.
И с ними будет интересно говорить?
Да нет, говорить-то они будут интересно, только это будут, понимаете, уже не люди.
Нет, вот если вот такой обладающий образным мышлением робот и человек, который купил себе этого робота или эту программу. Это еще несколько лет тому назад, когда вот эти Алисы только начинали, у меня один знакомый, человек, в общем-то, состоявшийся, с достаточно высоким уровнем IQ. И вот он говорит: слушай, я не могу уже говорить со своей женой. Ему было приятно говорить с Алисой. Он ей что-то говорит, она ему что-то отвечает.
Ну, может, жена такая, что я не знаю, просто посмотрю.
Один из примеров таких, которые, честно говоря, погнали меня в шок.
Ну, это шутка, наверное. Вот, да.
Нет, я абсолютно серьезно. Это вот это факт.
Я лично вижу в этом вызов не столько гомогенизации, сколько вызов, скорее, суперэлиты. Что вот какая, так сказать, вот это вот... какая-то будет действительно в некоторой степени соблазн ею стать. Понимаете? И как вот этот глобализм вернется? Он же вернется. Это же смешно, что он там погиб, там, уничтожен. Там. Вот. Он вернется. Но он вернется как? Ну, так сказать, если вы хотите стать лидерами человечества, то у вас есть для этого определенная возможность. Такая, стать уже постчеловеком.
А что нам-то делать?
Православным людям, во-первых, перечитать Библию и переосмыслить, наверное, ее в этом контексте, что она нам на эту тему говорит. Вот это я и называю консервативным просвещением, понимаете? То есть понять, вот что, собственно говоря, на самом деле она нам открывает в этом отношении.
Здесь очень важна церковь, и опасность-то уничтожения церкви, ее прекращения. Дело в том, что церковь может ритуализоваться, превратиться в сплошное обрядоверие, когда вместо молитв ты вычитываешь молитвы, ты вычитываешь акафисты, а разговоры с Богом, это не просто так. Да, вот давай-ка поговорим с Алисой. Нет, разговор с Богом это требует больших усилий, преодоления в себе, по крайней мере, исполнения заповедей Божьей.
Заповеди. Кажется, вы знаете, вот судьба англиканской церкви, вот епископальной в Америке, англиканской в Англии. Действительно, ведь церковь очень похожа на нашу. Она действительно ближе всего Хомяков, как вы помните, хотел там. И чем кончилось, да, самая либеральная церковь вообще. из христианских церквей. Там все возможные браки там, значит,
что хочу, то и верчу,
разрешены, да. Я не знаю, насколько это правда, но говорят даже, в общем, какие-то там, ну, может быть, это тоже конспирология, что там друидические культы, так сказать, совершенно спокойно отправляются руководителями этой церкви. То есть, такой действительно апостасийная церковь в предельном смысле слова, вот это типично. Понимаете, будучи, в общем, довольно консервативной по догматическим основаниям. Более консервативной, чем протестантские деноминации. Как это произошло? И опасность, вот у Льва Тихомирова же есть вот этот образ. Вот этих церквей, этой лаодикийской церкви последней, которая становится чисто формальной, ритуальной, совершенно спокойно, так сказать, сочетаясь там с разного рода, значит, иными верованиями.
Ну вот ПЦУ мы имеем, порождение патриарха Варфоломея, который говорит о себе, что он хранитель этоса, да, православного этоса, и в результате он поклонник Байдена, ценности демократической партии, там получает ярлык направлений, получал ярлык направлений у себя там в этой стамбульской своей епархии, и в результате мы получаем ту же самую по внешним признакам, да, православную церковь, это ПЦУ, или ЦУКИ, они там, я не знаю, Святая Церковь Украины, как там написано в этом томосе его, в котором духа-то нет никакого.
Ну, давайте, значит, так сказать, не лучше ли на себя кума обратиться, посмотрим.
Так это Украинская Православная Церковь, это мы, это русская, да, православная церковь, не надо себя ограничивать. Это происходит на нашей территории с нашими людьми.
Понимаете, мы легко приняли многие другие вещи, там, так сказать, сейчас уже все эти люди в тюрьме сидят, которые парк Патриот там, значит, создали. Ну, вы понимаете, насколько, так сказать, со всеми иконами, которые там были и так далее. Ну, и выяснилось, что это дикое разграбление бюджета, отданного на российскую армию. Ну, и вот кто-то слово сказал, особенно у нас, понимаете, на эту тему. Когда отгрохали этот храм, так сказать, вооруженных сил, так сказать, потом выяснилось, что это, так сказать, тысячи жизней людей заплатили за то, что была вот такая разворована. И вы знаете, это один из примеров, понимаете? Поэтому я небольшой любитель ругать собрата своего, понимаете? Евангелие нас учит, что лучше надо себя, так сказать, в большей степени ругать, чем, понимаете, других. Так что, знаете, у нас тоже есть такое, знаете, любовь к начальству, как религиозная доблесть. Вот. А потом выясняется, что не начальство, а, извините, воры и так далее. Поэтому, значит, что мы будем, так сказать, осуждать других?
Не, ну на самом деле важно же, что все-таки общество наше живо, что до сих пор еще можем посадить этих людей в тюрьмы. Что можем завести дела, что неправда и воровство обнаруживается и наказывается. Это же все, ну, вот...
Да, это Бог, конечно.
А тем более вот СВО, которое послало нам просто как какое-то жуткое кровавое очищение верхних рядов, когда эти генералы мирного времени... Это обычно, это не то, чтобы только у нас. Ясно, что до долгие годы мирного времени генералы превращаются в паркетных генералов. Это тоже ясно.
Все превращается постепенно, понимаете? Философы превращаются в паркетных философов, богословы в паркетных богословов. Паркетизация, она такая идет... Везде, так сказать. Это, да, к сожалению, это фактор. Боюсь, что это, знаете, очищение, оно еще долго и долго нам предстоит, чтобы...
Но опять-таки это процесс вечный, как мы понимаем.
Да, конечно, вызовы того мира, они есть, понимаете, они действительно существуют. И тут, так сказать, нужна серьезная, конечно, консервативная какая-то работа над этим, но... Дай-то Бог, что...
Но она же реально это происходит. Мы видим, что сейчас Россия, как там ни говори, не смейся и не насмехайся над этим. Она действительно, вот эта автаркия наша, которая сейчас существует, такая закрытость, железный занавес, не железный, как хочешь называй, санкции, не санкции. Но Россия все-таки выбрала вектор развития положительный, позитивный. Все-таки во главу угла ставится... христианство, ставятся заповеди Божии, хотя тоже легко, как мы сейчас сказали, вот, пожалуйста, с этим храмом, да, легко же все это извратить.
Не то слово, понимаете, конечно, легко извратить, и самое главное, просто мы еще не представляем страшных вызовов, которые будут перед нами, вот что главное, нам надо действительно к ним готовиться. Понимаете, это хорошо, когда зло неприятно, я вот все время подчеркиваю. Хорошо, когда оно отвратительно, когда оно действительно с рогами там и так далее. А когда оно в соблазнительном образе, вот, типа того, который рисует искусственный интеллект. Когда оно настолько соблазнительно...
Скажи изюм,
скажи, да,
как
да, изюм.
Говорил
Аксенов. Да, понимаете, вот в этом случае, вот можем ли мы так легко... Понимаете, от этого отмахнуться. Я не уверен, что...
Но знать-то это мы должны, это опасность.
Мы должны об этом говорить.
Вот что мы и делаем что с мы вами. Делаем, да. Так что я считаю, что наша передача сегодня крайне полезна. Угу. Нам нельзя расслабляться, надо действительно быть начеку в прямом смысле этого слова.
Волк!
В другом смысле этого слова, безусловно. Что, слава богу, вот Радонеж, как часовой такой, mm-hmm. который стоит и говорит: братья, душе моя, что спишь? Не спи, смерть приближается, скоро, вот это, да уже оно здесь, уже все мне все это предстоит, mm-hmm. все мне предлежит. И с этим нам нужно просто быть христианами, мне кажется, mm-hmm. прежде всего, а христианство – это усилие над собой, это молитва. И молитва не такая вычитывание, которое mm-hmm. каждый раз, вот отец Амвросий Урасов, отец Мельхиседек, из таких из великих, mm-hmm. отец Дмитрий Смирнов, ну, наши великие mm-hmm. радонежские старцы, mm-hmm. собор радонежских святых, который заповедовал: братья и сестры, молитесь по-настоящему. Обращайтесь к Богу, хоть своими словами, хоть как-то. Беседуйте с Богом, и Господь вас вразумит и поставит. Но не забывайте этого, потому что очень легко превратиться вот в этих теплах отхладных, которые вроде бы, так сказать, читали свою совесть, облегчили. Ну и хорошо. Что ж, Борис Вадимович, спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Я напомню нашим слушателям, что доцент философского факультета МГУ, главный редактор сайта «Русская истина», которая никакая не другая, как жизнь во Христе, угу. прежде всего. Борис Вадимович угу. Межуев сегодня был у нас в студии. И я надеюсь, что мы дальше будем продолжать цикл этих бесед именно вот на эту тему, что все близко. Угу. Нельзя отмахиваться, и здесь, с одной стороны, в опасный алармизм, и как еще вот слово какое-то назвали. Ну, короче, излишние, так сказать, попытки играть на страхах людей, они тоже не всегда хороши. А с другой стороны, понимать, что реально происходит, и пытаться защитить, если уж не себя, мы люди взрослые, сформировавшиеся, то хотя бы своих детей от того зла, и предлагать какие-то выходы реальные, а не просто, как у нас Министерство культуры предлагает бороться, там, скажем, конкурсами детских рисунков. Ну, чтобы были здоровы, честно говоря. Ну, ребята, ну, очнитесь, какие детские рисунки? А надо свои деньги, выставку провести. Какую? Да детского рисунка. Дети безответны.
Спасибо большое за интересную беседу.
Спасибо, Борис. Я очень признателен, если ты беседуешь с радостью большой. Потому что, знаешь, как я думаю, что в чем вот радость, Радонежа, как говорил наш классик, да, великий, в сердечной простоте беседовать о Боге. И с точки зрения вот этих высоких, замечательных людей увидеть то, что происходит на самом деле вокруг, и предупредить всех остальных. Да.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.